А смогли бы вы узнать его потом, переодетым в штатское? На том же принципе основан метод привлечения внимания к какой-нибудь одной черте лица. Приделайте человеку огромный нос, да еще, например, обезображенной бородавкой. Нескромный человек уставится только на этот нос. Воспитанный человек отвернется, но ни тот, ни другой не запомнят вашего лица. Но я решил не применять этот прием, так как рассудил, что мой работодатель выказал желание, чтобы меня не заметили совсем, а не приметили из-за какой-нибудь уродливой черты лица, хотя и не узнали бы в лицо. Это уже гораздо труднее. Стать заметным несравненно проще, чем незаметным. Мне необходимо было такое самое, что ни на есть обычное лицо, не подлежащее запоминанию, как подлинное лицо бессмертного Алика Гиннесса. К несчастью, мои аристократические черты лица слишком изысканы, слишком приятные, большое неудобство для характерного актера. Как говаривал бывало мой отец... «Ларри, уж больно ты симпатичный. Если ты вовремя не избавишься от лени и не изучишь как следует наше ремесло, то придется тебе, видимо, лет 15 проболтаться в дилетантах, причем будучи уверенным, что ты настоящий актер, а потом остаток жизни прозябать в фойе, продавая пирожные зрителям «балбес» и «красавчик». Это два наиболее оскорбительных термина в шоу-бизнесе, а ты, к сожалению, являешься и тем, и другим». После этого он обычно снимал ремень и начинал развивать мою сообразительность. Папаша был психологом-практиком и был уверен, что постоянный массаж ягодичной седалищной мышцы с помощью ремня весьма способствует оттоку лишней крови из мальчишечьих мозгов. Может, конечно, теория была довольно шаткой, но результаты оправдывали метод. Когда мне стукнуло 15, я мог стоять на голове на тонкой проволоке и декламировать страницу за страницей Шекспира и Шоу или устраивать целое представление из прикуривания одной сигареты. Я пребывал в состоянии глубокой задумчивости, когда Бродбенд вновь заглянул в ванную. «Боже милостивый!» — воскликнул он. «Вы даже и не начинали!» Я холодно взглянул на него. «Я предполагал, что вам требуется лучшее, на что я способен. В таком случае спешка может только повредить. Как вы думаете, сможет ли даже отличный кулинар придумать новое блюдо, сидя на несущейся галопом лошади?» «Черт их дери, этих лошадей!» — он взглянул на часы. «У вас в распоряжении остается 6 минут. Если вы за это время ничего не способны сделать, то вам придется положиться на удачу». «Еще бы. Конечно, я предпочел бы побольше времени, но в искусстве быстрой трансформации я едва ли не превзошел своего отца. Убийство Лью Лонга всего за 7 минут 15 секунд, а я однажды успел сыграть эту вещь, обогнав его на 9 секунд. «Стойте там, где стоите», — бросил я. «Сейчас я буду готов». Затем я загримировался под Бенни Грея, неприятного ловкого человека, который совершает убийство за убийством в доме без дверей. 2 быстрых мазка для придания безвольности очертаниям моих щек, открылив носа к уголкам рта, легкие тени под глаза, намек на мешки, и фактор номер 6 — землистого цвета грим поверх всего. Процедура заняла у меня никак не больше 20 секунд. Я мог бы проделать все это во сне. Эта постановка с моим участием шла на подмостках 92 раза, прежде чем ее отсняли на пленку. Затем я повернулся лицом к Бродбенту, и тот ахнул.
«Боже, глазам своим не верю!»
Я оставался Бенни Греем и не улыбнулся в ответ на возглас восхищения. Чего Бродбент не мог понять, так это то, что жирный грим совсем не нужен. Конечно, он немного облегчает дело, но я-то использовал его в основном потому, что он ждал этого, будучи дилетантом. Естественно, вряд ли предполагал, что искусство перевоплощения заключается в основном в гриме и пудре. Он все продолжал таращиться на меня.
«Послушайте», — сказал он наконец, — «а не могли бы вы сделать что-нибудь в этом роде со мной, но только быстро?»
Я уже готов был ответить «нет», когда сообразил, что это отличное испытание моего таланта. У меня было непреодолимое искушение сказать ему, что если бы он попал в руки моего отца, то уже через 5 минут мог бы смело водить за нос простачков на барахолке, но потом я решил, что лучше этого не делать.
«Вы просто хотите, чтобы вас не узнали?» — спросил я.
Вот-вот. Нельзя ли меня как-нибудь перекроить или приделать фальшивый нос или что-нибудь в этом духе? Я покачал головой.
Что бы вы ни делали с вашим лицом при помощи грима, вы все равно будете выглядеть как ребенок, переодетый для маскарада.
Ведь вы не умеете играть, да и возраст у вас уже не тот.
Нет, лицо ваше мы трогать не будем.
Как? Ведь если мне привесить этот клюв...
Слушайте меня внимательно. Уверяю вас, что все, что может делать этот нос, привлечь к себе внимание. Устроит вас, если какой-нибудь знакомый, увидев вас, скажет: «Да этот парень здорово напоминает Дека Бродбента». Конечно, это не он, но здорово похож. А?
Думаю, да. Особенно если он уверен, что это не я. Предполагается, что я сейчас на... В общем, в настоящий момент меня на земле не должно быть.
Он будет совершенно убежден, что это не вы, потому что мы изменим вашу походку. Она самая характерная ваша черта. Если вы будете ходить иначе, то никто просто и не подумает, что это вы. Видно это, мол, просто здоровый широкоплечий парень, который немного смахивает на вас.
Окей, покажите мне, как нужно ходить.
Нет, этому вы никогда не научитесь. Мне придется вынудить вас ходить так, как я считаю нужным.
Как это вынудить?
А мы насыплем горсть камешков или чего-нибудь в этом роде в носки ваших туфель. Это заставит вас больше опираться на пятки и не ходить скользящей кошачьей походкой космонавта.
А плечи вам придется скривить какой-нибудь лентой, что ли,
чтобы она напомнила вам о том, что их нужно немного отставить назад. Думаю, этого будет достаточно.
И вы думаете, что меня не узнают только потому, что я буду ходить иначе?
Конечно, ваши знакомые не смогут понять, почему они уверены, что это не вы, но подсознательная убежденность в этом поставит факт вне всяких сомнений.
О, я, конечно, немного подправлю ваше лицо, просто для того, чтобы вы увереннее себя чувствовали. Но, в общем-то, это не обязательно. Мы вернулись в комнату. Я, естественно, оставался Бенни Грэем. После того, как я вхожу в роль, вернуться к своей подлинной личности я могу только сознательным усилием.
Дюбуа разговаривал с кем-то по фону, он поднял глаза, увидел меня, и у него отвалилась челюсть. Пулей выскочил из уголка, он резко спросил: «Кто этот тип? Куда девался тот актер?»
На меня он взглянул только раз и больше смотреть не удосужился.
«Бенни Грей, такой усталый, отталкивающий человечек, что на него и смотреть не стоит». «Какой актер?» — отозвался я ровным бесцветным голосом Бенни.
Дюбуа снова взглянул на меня. Взглянув, он начал было отворачиваться, но тут до него дошло, во что я был одет. Бродбент расхохотался и хлопнул его по плечу.
«А ты еще говорил, что он не умеет играть!»
И уже резко добавил: «Ты со всеми успел связаться, Джек!»
Да, Дюбуа еще раз взглянул на меня, совершенно пораженный, и отвел взгляд.
«Окей, через 4 минуты нам нужно уходить. Ну, теперь посмотрим, как быстро ты справишься со мной, Лоренцо».
Дек уже снял один ботинок, блузу и задрал сорочку так, чтобы я смог скривить его плечи, как вдруг над входом загорелся сигнал и зазвенел звонок. Он застыл.
«Джек, разве мы ждем кого-нибудь?»
«Может быть, Ленгеттен?» «Он сказал, что, возможно, успеет зайти до того, как мы смоемся отсюда», и Дюбуа направился к двери.
«Нет, это не Ленгеттен. Нет, это не Ленгеттен. Должно быть, это...»
Я не успел расслышать, кого Бродбент назвал в качестве нежданного гостя, как Дюбуа отпер дверь.
В дверях возвышался похожий на гигантскую поганку марсианин.
В какой-то отчаянный миг я мог смотреть только на марсианина, и поэтому не заметил человека, стоящего позади него. Не заметил я и боевого жезла, зажатого в псевдоконечности марсианина. Затем марсианин вплыл в комнату, а за ним человек, и дверь закрылась. Марсианин проскрипел:
«Добрый день, джентльмены, собираетесь куда-нибудь?»
Я прямо-таки оцепенел и как будто прирос к месту от приступа острой фобии.
Дек был не в счет из-за полуснятой одежды, но зато малыш Жак Дюбуа действовал с тем простым героизмом, который сделал его моим возлюбленным братом, несмотря на то, что он погиб.
Он всем телом бросился на боевой жезл, прямо на него. Он не сделал даже малейшей попытки увернуться. Должно быть, он был мертв еще до того, как его тело коснулось пола. В животе его зияла дыра, в которую спокойно можно было засунуть кулак. Но перед смертью он успел вцепиться в псевдоконечность и, падая, потянул ее за собой. Она вытянулась, как резиновая, затем с треском оборвалась у самого основания, а несчастный Джек продолжал сжимать жезл своими мертвыми руками. Человек, который заскочил в номер вслед за этой вонючей штуковиной, прежде чем выстрелить, был вынужден сделать шаг в сторону. И вот тут он допустил ошибку. Ему сначала надо было пристрелить Дека, а потом меня. Вместо этого он выстрелил сперва в мертвого Джека, а уж второго выстрела ему сделать не пришлось. Дек разрядил свою пушку прямо ему в лицо. Мне даже в голову не приходило, что Дек вооружен.